для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый день, дорогие товарищи пермяки. Четверг, вечер, как всегда, в это время в прямом эфире. Программа «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов, а программа Юлия Агаркова, врача-психотерапевт, аналитического психолога. Юлия, рад видеть.
Добрый вечер.
Сегодня тема нашей встречи – это кризисы. Мы, конечно, вообще привыкли к ним, что их огромное количество вокруг нас, вовне, внутри. Какие только события мы кризисами не называем, но мы будем сегодня говорить о кризисах развития. Если я правильно понимаю, сюда у нас это кризис среднего возраста пресловутый, да, попадает?
Да, он самый.
Вот на нем попрошу остановиться поподробнее. Мне, как человеку, все-таки причисляющего себя все еще к среднему возрасту, страсть как любопытно, что называется. Уважаемые пермяки, если вы хотите присоединиться к нашей беседе либо получить ответы на ваши вопросы от Юлии, напоминаю, что вы можете позвонить в прямой эфир 21 41 91 2 21 41 91 2, или написать ваши вопросы к нам в WhatsApp Viber +7 342 и уже знакомые цифры 21 41 91 2. Ну что, Юля, давайте приступим. Что же это такое за кризисы развития, в каких возрастах они начинают проявляться, и правдивы ли легенды о том, что они цикличны, да, что через какой-то период обязательно человек должен пройти?
Да, правдивы. И давайте, Алексей, начнем вообще, прежде чем приступать к периодизации кризисов, вообще с понимания, что это такое. Да, потому что если вот, ну, не брать это слово «кризис», да, я могу задать вам вопрос, а с чем у вас ассоциируется это слово?
Но когда что-то идет не так, как обычно, и обычно, и в негативную динамику пошло. То есть,
да,
там,
вот смотрите,
денег стало
уже
не хватать, ага. Вах, кризис, там, не знаю, негатив там, финансовый.
То есть, смотрите, вы уже транслируете, да, то, что кризис — это что-то уничижительное, негативное.
С негативной динамикой, я использую терминологию такую.
С негативной динамикой, но это в корне неверно, да, потому что вот это само слово, оно, правда, очень часто нагружено такими ассоциациями, что это что-то очень плохое, да, от чего нужно избавляться или куда, не дай бог, не нужно попадать. Но я надеюсь, что после сегодняшней передачи слушатели изменят свое отношение к кризисам, потому что, во-первых, без кризисов невозможно прожить. Это как некая данность, как некая необходимость, да, то, без чего, в общем, не представляется ни одна человеческая жизнь.
То есть это как травмы, которые нас формируют, в принципе, да? То есть...
Ну, можно сказать, что травмы там, да, они могут быть тоже разные, но кризис — это то, без чего нам, ну, никак не обойтись. И поэтому, когда говорят в таком, ну, знаете, уничижительном оттенке про них, да, то это про, может быть, такое вот, ну, отношение обывательское к кризисам, да, как если бы это что-то было такое плохое, чего, ну, можно там побыстрее нужно было бы избавиться. И в этом смысле тогда психология кризисов, она обесценена.
Угу.
Потому что если мы заменим это слово, ну, возьмем каким-нибудь другим словом, которое чем-то похоже по значению, например, юнгианский аналитик Джеймс Холлис называл их перевалами.
Вот так, да. Звучит гораздо лучше.
Да, можно назвать их переходами. Да? Психолог Елшихи называла их переходами. Да? Поэтому, может быть, само слово, да, оно настолько нагружено, и мы можем сегодня использовать, в общем, их, мы будем говорить разные с вами синонимы слова кризиса.
То есть я правильно понимаю вот из вводного спича о том, что кризис — это такая... Может быть, замедление в поступательном движении, когда у тебя есть возможность остановиться, задуматься и на основании вот, мыслительного процесса расти дальше.
Ну, или можно сказать, что не то, что остановиться. Здесь важно понять, что остановиться мы не можем.
Ну, замедлиться, да, по сравнению с тем экстенсивным развитием, которое было до этого.
Ну, кризис, он вообще-то и это вообще-то и есть показатель развития. И это не про замедление, а про как раз про такую бифуркацию, вилку. Да? То есть человек находится в таком месте, да, если мы говорим в таком месте психического пространства или в буквальной реальности, где у него есть некий выбор. Да, решает он определенные задачи данного развития, данного возраста, данного периода, и он выходит с обретением и приобретением чего-либо, да, каких-то навыков, качеств, знаний, умений. Или если не решает, он тоже выходит, но уже совсем с другим багажом. Да, то есть вообще не войти в кризис нельзя. Я вот сейчас пытаюсь про это сказать, mm-hmm. да, что в любом случае мы, каждый к нему подходит, знает он про это, не знает. Решает он его или не решает, это мы уже с вами поговорим чуть позднее. Да, мы будем говорить про то, как выглядит решенный кризис, и как выглядит решенный, но там, неразрешенный, так можно сказать. Да? И про то, что это неизбежное, да, мы сказали, неизбежное такое течение, и про то, что когда человек говорит, что у меня нету кризиса, то, скорее всего, это про, или он не человек, как минимум, да,
А Марк Цукерберг?
Или про то, что он просто не...
Рептилоид.
Каким-то образом не отслеживает, не констатирует, да, или не понимает, где он находится, в какой локации.
Но ведь взрослеющий ребенок, растущий, он же не пройдет мимо этих пресловутых кризисов нам трехлетнего возраста. Все равно, у меня двое детей, я понимаю, что оба в него вступают так или иначе. Там кризис семилетнего, дальше какие они, подростковый. Мимо этого не пройти, ни один человек во Вселенной мимо этого не прошел. Но кризис среднего возраста отрицают многие.
Кризис, детские кризисы тоже отрицаются, да, я и мои коллеги встречаются с такими историями в практике, когда приходят родители и говорят, вы знаете, у нашего ребенка не было проблем, там, у него не было ни кризиса, ни подросткового, там, ни кризиса трех лет, и вообще мы не понимаем, про что это, да, и вот это как раз такое очень зыбкое место и достаточно опасное, потому что если мы, нам транслируется такая идея, что не было никаких сложностей с ребенком, то это такой тревожный звоночек.
Может быть, родитель невнимателен, значит, нет импринтинга?
Это лучший вариант из того, да, что может быть, что родитель просто не... Это все есть, но родитель каким-то образом включает такие защиты, как отрицание, нет, этого нету, да, помните, мы с вами говорили на одной из передач про психологические защиты. Да, и просто как бы это вытесняет, это отрицает. Это лучший вариант. Да? Худший вариант, когда этого действительно нет, потому что каким-то образом развитие психологического ребенка заблокировано, да, и в той среде, в той семейной системе, в которой находится, оно по каким-то причинам невозможно.
Хорошо. Давайте тогда, то есть мы понимаем, что кризис — это неплохо. С кризисами надо смириться, а вообще на самом деле чаще всего даже радоваться, да, что ты прошел этот кризис, проработал, и у тебя появляется какая-то очередная зона роста. А вот они присущи к какому периоду? Мы говорим о том, что у них есть какой-то интервал, или это может быть перманентный кризис, постоянный человек в нем находится?
Много классификаций кризисов, да, и находиться в постоянном кризисе нет. Такого не может быть. Да, у кризиса есть определенная периодизация, есть разные классификации. Мы будем сами отталкиваться от такой самой распространенной, где мы говорим про кризисы каждые 7 лет, но там, если мы берем ранний возраст, то там обязательно есть нулевой кризис рождения, когда ребенок меняет среду. Кризис одного года, когда ребенок из рук переходит, в общем, из горизонтального переходит в вертикальное состояние. Да, кризис трех лет. Uh-huh. Кризис такой сепарационный, когда ребенок на все говорит нет и пробует свои возможности и уже может находиться вне поля присутствия матери, потому что там происходит одна очень важная психологическая вещь, когда материнский объект интроецируется внутрь, и уже не нужно постоянно его держать снаружи. Да, это в хорошем варианте это происходит, в плохом — нет. И тогда мы видим такое цепляние ребенка, удержание матери, потому что не сформирован внутренний образ, и один на один он остаться со своими страхами, тревогами и всем тем, что переполняет его внутренний мир, не может. Да, то есть и 7 лет, мы сейчас перечислили до 7 лет, да, важные кризисы, и непосредственно кризис 7 лет, когда ребенок идет в школу, когда он начинает уже максимально интегрироваться в социум, да, и разделять ценности данного сообщества, где он находится.
Получается, что именно отсюда идут корни вот этих присказок о том, что надо менять работу каждые 7 лет, да, то есть бывают же рабочие кризисы тоже, оно связано именно с этим же процессом.
Рабочих кризисов не бывает, это очень часто выглядит как рабочий кризис, но это больше всего личностный кризис, который очень хорошо ощутим в рабочей, например, сфере, да, потому что ему же нужно где-то будет проявиться. И если он решается на личном уровне, да, то он, в общем, и в плане работы тоже каким-то образом разрешается.
То есть человек, работающий на одном месте 7 лет, должен понимать, что это не связано с его работой, чаще всего все-таки проблема внутри него.
Мы вот сейчас с вами дальше поговорим, когда мы будем говорить уже про более взрослые кризисы, да, и вы сами поймете, связано это с работой или нет. Когда вы будете понимать, что стоит в основе данного кризиса, данного периода, и каким образом какие задачи он решает, да, и каким образом мы можем считать, что он успешно пройден, или человек застрял в нем, и он не пройден. И, в общем, мне кажется, это, ну, наиболее интересная часть нашего разговора, потому что она касается всех взрослых.
Тогда про маленьких быстро, коротко, что там с детьми происходит, и можно ли как-то, не знаю, помогать им надо, не надо, как себя вести правильно с ребенком, который переживает свой кризис 3, 7, 14 лет, вот это вот прям ключевое, наверное.
Да, подростковый, ну, если мы берем там один из самых таких серьезных, да, вот если выделять по степени значимости, то кризис 3 лет и подростковый кризис, да, это такие очень, ну, мощные сепарационные кризисы. Задача подростка — это психоэмоционально отделиться от родителей, и он не может быть простым. То есть если вам с подростком трудно, сложно и непросто, это может как раз, я вас успокою, что значит, все в порядке. А вот если вам с подростком легко, и он достаточно удобный, ну, знаете, такой вот комфортный, вот что вы ему не скажете, что он делает, если он разделяет ваши ценности, да, то в краткосрочной перспективе это очень, правда, заманчиво, но в долгосрочной мы здесь должен встать вопрос, а вообще... почему не созданы условия в нашей семье, да, чтобы ребенок мог спокойно противостоять, сопротивляться, конфронтировать, выделяться, отделять себя в отдельную личность, потому что это может происходить только в достаточно безопасной среде, безопасной атмосфере.
Угу. Хорошо. Еще раз. С 14-летним кризисом, в принципе, вроде понятно, да, что это необходимые условия, что он должен обязательно быть. 7-летний? Не обращаем внимания, все само пройдет.
Ну, 7-летний, он не настолько сложный, понимаете, здесь нету как бы, вот если все в целом развивается естественным ходом, здесь нет каких-то очень сложных вопросов, в отличие, например, от подростков, да, потому что 7-летний ребенок, у него, ну, даже есть какие-то вот эти всплески, да, возможности, сопоставление возможностей и желаний, то они не, обычно не какие-то гипер, да, не переваливающий через край, да, это не тестом на терпение и выносливость, например, если мы берем как у подростков. Да, здесь очень важно как бы понимать, про, ну и ремарочка про 14 лет, у нас нет такой цифры 14 лет, у нас есть как бы подростковый период, который может длиться
да, до 28 у некоторых.
Ну, официально, вот если мы берем психоаналитически, то до 25 лет он в западной литературе встречаются такие данные. Но про то, что это один из самых длительных и долгих кризисов. И если мы берем, например, последние современные данные, то если раньше мы считали подростков 14-15 лет, то сейчас ранний подростковый период — это 9-11 лет.
Обалдеть.
То есть настолько он сместился, и это правда, мы видим, что иногда вот этот пик уже приходится вот на 12 лет, там, например. Да?
Но хотя раньше это гормональная история, Юля, или именно то, что люди начали раньше созревать психологически?
Ну, это и гормональные истории, здесь очень много факторов, например, да, вот урбанизация, то есть те подростки, которые живут в городах, где больше освещения, раньше созревают половые гормоны,
да,
да, и так далее. Здесь очень такая мультифакторная, да, и, естественно, в связи, ну, вот это раннее развитие, в связи, ну, там, средой, в которую они погружены, да, там вот с тем интернетом, то, что они получают ту информацию, которую раньше было получить, нужно было в определенном возрасте, она к ним приходит намного раньше, да, и здесь мы не можем понять, что первично, что вторично. Да, но мы берем, что, в общем-то, уже с 9 официально мы можем считать начало подросткового периода, и мы понимаем, что всегда есть зазор. То есть у нас нет такого, что вот, ну, ровно в 7 лет начался кризис, ровно там, в 9 лет начался, да, потому что кто-то, у каждого свой темп, кто-то развивается чуть раньше, и так было всегда, а кто-то позднее, да, поэтому всегда берем зазор несколько лет. Ну, грубо говоря, там 5 лет, у кого-то он может 9 начаться подростковый период, а у кого-то в 14, как раньше.
Вот такой вопрос, если все-таки продолжать следовать логике 7-летнего шага такого кризисного, то в 21 год-то, ну какой кризис? Ты институт закончил, пытаешься приспособиться к взрослой жизни, в чем его феномен? С подростковым все понятно, да, действительно, процесс сепарации агрессивный, яростный, а в 21?
В 21 это еще какой кризис, потому что если мы...
Но опять же, это берем... нечеткий возраст, да, это примерная граница.
Ну, это, смотрите, это 17-21. Mm-hmm. Вот так вот, если мы берем, да, грубо говоря, там зазор получается 4-5 лет, у кого раньше, у кого позже. Если он начался раньше, мы вот этими 7-летними шагами идем. То есть мы будем говорить там 17-21 год. это следующий кризис. И это кризис не про окончание институтов, потому что в нашей российской реальности это еще только про поступление в вузы. И здесь мы сталкиваемся вот как раз с достаточно большим кризисом, который называется вылетом из гнезда, да, когда молодые люди выбирают себе какую-то профессиональную идентичность. Да, вот кем я пойду работать? Вот на какую специальность я, значит, подаю документы? И, знаете, вот здесь вот сложно понять, может быть, людям, которые уже давно прожили этот возрастной ценз, вот эту всю сложность возлагаемой нагрузки на молодых людей и девушек, потому что психологически так устроено, что в этот момент очень страшно ошибиться.
Угу.
Этот выбор кажется безвозвратным. Если сейчас я выбираю профессию юриста, то это на всю жизнь. Врача у меня нет шансов поменять. Музыканта... Бедные мои родители, например, да, и этот же еще выбор нужно согласовать с родителями, потому что
убедить.
Одно дело хотеть и желать, а другое — родители, которые могут сказать: ты что-то задумал, в нашей семье все были всегда судьями, например, да, или учителями, а ты вдруг решил пойти в артисты.
Что ты такое себе позволяешь? Сейчас прервемся на блок коммерческой и некоммерческой информации, после этого вернемся. Зреют вопросы, Юлия.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Вот и что ты боялась.
17:24. Продолжаем прямой эфир на 91.2 в студии Пермского спутника. Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Меня зовут Алексей Лукашов. В меру скромных сил традиционно помогаю Юлии помогать пермякам понимать, что же с ними происходит. Сегодня мы говорим о кризисах, кризисах разных возрастов, и в первой части программы уже так осветили кризисы рождения 3, 7, 14, 21 год. Да? И вот здесь вот мы остановились.
Угу. Ну, если еще немножко возвращаться, да, к тому, с чем мы начали, здесь очень важно понимать, что кризис — это такой период, да, как... такой повышенной чувствительности и возникающих новых возможностей, повышенного потенциала. Поэтому, когда мы вот слушаем такое обывательство, что кризис — это плохо, да, то нет, обывательски это неплохо. Если мы берем психологически понимать, то это всегда еще и про новые возможности, да, и про какую-то реализацию нового потенциала. Если же возвращаться нам к нашему кризису, на котором мы с вами остановились, Алексей, это кризис
17-21, да?
Год, да, когда очень важно выбрать, куда я пойду учиться.
Я как раз почему неверно интерпретировал подход, говорю о том, что, мол, там ты заканчиваешь институт, я просто в 20 закончил, всегда же по себе всех меряешь и думаешь, ну все, в 20 лет пора жениться, алга. Хватит сидеть дома. А оказывается, сегодняшние подростки, несмотря на то, что взрослеть начинают с 9, да, у нас подростковый возраст.
Если ранний подростковый с 9 до 11, да, так.
То в 21 еще только жизнь продолжает выбирать себе, кем же стать.
Да, это все-таки еще вариант выбора. Даже если вы, ну, это все-таки, смотря какие институты. Я, например, училась в медицинском институте, да, там люди учатся по 7 лет, и в 21 ты никак не можешь закончить, да, если мы берем...
В 16 можно поступить.
В 16 можно поступить, да, это все же зависит от того, во сколько вы идете в школу.
Ну вот,
все вот эти вот
бедные
мелочи.
Травмированные как раз дети, которых заставили потерять кусочек детства на обучение. Хорошо, это убираем за скобки, продолжаем. 17-21. Кризис выбора.
Кризис выбора, да, и вот здесь вот про то, что мы уже с вами поговорили, давлеет вот это вот напряжение, как мне не ошибиться, какую мне область пойти. И мы говорили про это давление еще и от родительской семьи, потому что кто-то может уважать и поддерживать выбор ребенка. Окей, хочешь быть, мы не очень понимаем хорошо профессию, например, актера, но если хочешь, пожалуйста, да, учитель, там, да, ладно, там, да, не будешь продолжать нашу династию врачей, хорошо, но ведь есть ведь и настоящие драмы в этом месте возникают, да, когда нельзя выбрать то, что ты хочешь, а выбор делается кем-то из родителей, да, или еще кем-то постарше, бабушками, дедушками. И когда делается выбор в сторону профессии, Здесь еще происходит такая, ну, фантазия или мечтание о том, как будет выстроена моя жизнь. И это возраст составления плана, большого плана на жизнь. Не плана на день, не плана на неделю, не плана на месяц, на год или только на институт. Да? Это такой, знаете, ну, такая картина, которая рисуется очень большими крупными мазками, как будет моя выглядеть жизнь в целом. И, естественно, мы с вами понимаем, что мы уже находимся далеко не в этом возрасте, что это ну, не совсем реально. Невозможно в 17-21 год выстроить эту картину, но она хотя бы должна быть сформирована, она должна хотя бы как-то выглядеть, и она, правда, бывает очень такая, знаете, ну, утрированная, гиперболизированная, нереальная. Когда вы слышите эти истории, вы понимаете, что, ну... Но здесь очень важно понимать, чем она больше нереальная, чем больше она такая вот позитивно, что ли.
Розовая, розово-ванильная.
Да, таких вот, говорить, в розовых таких очках, там, да, тем лучше, потому что все равно жизнь несет свои коррективы, и так не будет. Да, так не будет, но очень важно, чтобы эта картина, когда в психике была, была, и она была такой, которая бы, ну, радовала, питала, что ли, молодого человека или девушку, потому что он дальше двинется в следующий кризис.
То есть, когда, там, не знаю, твой сын, дочь твоя говорит, что у меня все будет лучше, чем у вас, не надо его одергивать, говорить, что
жизнь
тебя...
Конечно, это прекрасно.
Нормально.
Значит, все
мы тебя поддерживаем, так и будет.
Своим чередом, да. Или когда он говорит, ну что вы так пресно или скучно живете, вы же могли бы там быть вот тем-то, тем-то.
На Бали.
Да, или вы же могли бы выстроить такой образ жизни, или жить более интересно, да. И из того места, откуда он говорит, в целом это да, это так. Потому что еще нет опыта вот этой корреляции, соотнесения с действительностью и реальностью.
Угу. Хорошо. 17:30, вынуждены мы прерваться сейчас на блок местных новостей, очень досадно, только вопросы начинают зреть, а впереди у нас самые интересные кризисы, средний возраст.
Угу.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Итак, друзья, продолжаем прямой эфир на 91.2 на Пермском спутнике. Программа «Это нормально». Программа Юлии Агарковой, врача-психотерапевта, аналитического психолога. Меня зовут Алексей Лукашов, и мы сегодня говорим о кризисах. Кризисах возрастных, что это такое, что с этим надо делать, и надо ли вообще с этим что-то делать. Юлия, приближаемся... кризису среднего возраста, пожалуй, самому важному, самому интересному в жизни. Но и перед тем, как вы начнете на него отвечать, говорить про него и отвечать на вопросы, которые будут возникать, тоже у меня еще один вопрос. А ведь получается у нас и после него тоже с интервалами, да, 7 лет появляются, да, следующие кризисы. Там 40, 41, 45, угу, 52, 99. Интересно, с чем они связаны, конечно.
Ну, Алексей, подождите, у нас до кризиса среднего возраста с вами есть еще один очень большой кризис,
28?
Про который мы не можем сказать, да, это 27-28-30 лет.
А разве это не есть как раз кризис среднего возраста?
Нет.
И спросит нас неофит.
Нет, кризис среднего возраста, мы берем это возраст 37 лет в целом, да, если усредненно, это кризис среднего возраста. То, что мы сейчас с вами говорим, это вообще не имеет отношения к кризису среднего возраста. Да, это кризис такой больше инициационный, кризис 30 лет, когда люди уже заканчивают институт, у них есть уже какой-то опыт в карьере, да, появляется семья обычно в этом возрасте, рождаются дети, нарабатываются социальные связи. И в чем заключается этот кризис? А кризис в том, чтобы дальше двигаться, нужно куда-то углубляться. Да, и это движение как раз вот такой пересмотр вот тех планов, которые были выстроены, когда человек поступал в институт, и те планы, какие он рисовал, и сейчас они начинают, ну, каким-то образом соотноситься. А вот я достиг того, чего я хотела, я в том, тем путем иду, в том ли я месте нахожусь, а если я буду дальше продолжаться в этом темпе, в этом направлении, я вообще приду к тому, к чему я хотел.
То есть... Вот этот печально знаменитый клуб 27, когда люди зачастую вот на пороге, получается, этого кризиса принимают решение уйти из жизни,
да,
я говорю там про Курта Кобейна и прочих, да, каких-то людей, это связано как раз с тем, что они не проходят этот кризис?
Это не прохождение этого кризиса, это такая глубокая неудовлетворенность, да, про то, что если я чувствую, что мне так очень далеко до того, где я бы хотела оказаться, да, то тогда начинаются вот эти внешние отыгрывания. Что, например, это значит, работа не та. или это не тот партнер, например, по жизни, да, может, мне нужно развестись, чтобы все-таки чувствовать себя радостным, удовлетворенным.
Да, огромное или нужно количество поменять... разводов реально в этом возрасте.
Правда, да. Или мне нужно просто переехать в другой город или в другую страну. Эта страна меня очень глубоко не удовлетворяет. То есть, понимаете, начинаются вот эти причины внутренней неудовлетворенности проецироваться на внешние ситуации. И человек, на самом деле, таким образом их не решает. Да, он просто их отодвигает. Потому что одна из задач этого кризиса является в том, чтобы человек дальше двигался и углублялся. И, ну, как бы, знаете, в этом кризисе очень важно принять собственные ограничения. Что если я уже выбрала профессию врача и психолога, то как бы я ни старалась, к сожалению, из меня уже не получится ни адвокат, да, ни экономист, там, да, прочее. Про то, что очень важно принять эту ограниченность. И как выглядит непрохождение этого кризиса, когда человек вместо того, чтобы определяться и двигаться по своей профессиональной колее, да, он начинает внутренне метаться, потому что очень страшно оказаться в чем-то ограниченным и запертым. И, к сожалению, наша культура сейчас поощряет то, что человек может бесконечно учиться, получать бесконечное образование. И, к сожалению, когда мы видим, вот знаете, на визитке или человек предоставляется, я дизайнер, фотограф, психолог, коуч, и прочее, это говорит о том, что человек просто не прошел данный кризис.
Мне сейчас за себя немного страшно стало, у меня примерно такая же визитка.
Ну, Алексей, вам есть куда расти. Когда вы знаете про то, где вы находитесь, тогда можно поменять эту локацию.
Хорошо. Ну вот еще раз, действительно, в 30 лет огромное количество увольнений. Я всегда считал, что это как раз связано с кризисом среднего возраста, а нет, он еще впереди получается.
Ну, то есть, мы еще с вами не дошли до кризиса среднего возраста, но это правда серьезный кризис, кризис 30 лет, когда много чего перестраивается, переосмысливается и много что разыгрывается. Да, вот эта неудовлетворенность, и нежелание где-то остаться, зацепиться, получить какую-то, знаете, вот эту свою идентичность, любая получаемая идентичность, она предполагает от того, что мы должны много чего отказаться.
Но ведь, а как выйти, получается, из кризиса? Вот, здесь остановимся, может быть, на минутку, как раз потому, что это так близко и интересно. Ну вот тебе 30 лет, ты понимаешь, что что-то в твоей жизни идет не так, и если ты будешь продолжать, в принципе, ну, в том же русле, то тебе понятны твои печальные перспективы, условно. И ты спокойно как бы выходишь из этой парадигмы и ее меняешь. Это успешный выход из кризиса? Что это такое?
Ну, здесь надо смотреть все в контексте. Мы не можем говорить в общем. Да? Вот если мы говорим в общем, то задача этого кризиса, да, это, знаете, ну, формирование какой-то уже целенаправленной идентичности профессиональной, углубление себя, ограничение определенное. Да? И ну, если вы пересматриваете планы, например, как вы хотели в 20 и в 30, то понятно, что этого еще достаточно мало. Да, и здесь вот должен быть важный принцип, что реальность важнее фантазии. Мало ли, как я там вот потому что вот это, ой, я так не удовлетворен, я это очень часто слышу, встречаю, и знаете, самое что печальное, очень многие блогеры, коучи, вот не прошедшие, видимо, этот кризис, начинают подавать это как норму. Но если мы знаем, как работают эти психические законы, это не норма, потому что принцип реальности, он должен цениться в этом возрасте ну, больше, чем вся вот эта воображаемая фантазия, кем бы я мог стать, потому что вот эти фантазии, кем бы я мог стать, нужно в этом возрасте отбросить и уже быть, да, и двигаться в ту сторону, чтобы уже быть.
Хорошо, вот мы уже есть.
Да.
Дальше движемся.
Дальше движемся, и мы подходим к с вами с большому кризису, который называется кризис середины жизни. Да, в среднем это возраст получается у нас с вами 37-43 года. Мы уже говорили, у кого-то раньше, у кого-то позднее. И, грубо говоря, если до этого кризиса были достаточно хорошо пройдены, то у человека уже достаточно хорошая, такая хорошая жизнь, да, у которой... Все слажено, вот так можно сказать. Жизнь как слаженный такой механизм. И в чем появляется вот задача этого кризиса, да, что у человека кажется, что он уже контролирует все в этой жизни. Все под контролем. Mm-hmm. И это уже определенная, знаете, какое-то положение в обществе, которое человек занимает, статус уже в этом возрасте, уже достаточно хорошие зарплаты, уровень жизни. Человек чувствует себя компетентным во многих профессиях, если он проходил те кризисы, если он застрял в 30, ему 40, он до сих пор не знает, кем он, кого выбрать, мы уже про это не говорим. Да? В этот момент начинают происходить вот такие вещи, когда эго очень не хочет это понимать, но много что уже есть ощущение, что человек дошел до пика своей жизни, и теперь уже будет следующая половина жизни, да, уже как бы спуск в гору, как говорил Холлес, первой жизни поднимаемся на гору, а дальше уже только вниз. Да? И вот это вот принять, что есть что-то неподконтрольное, неизбежное, и над чем мы не подвластны, да, это и есть кризис середины жизни, когда мы вдруг начинаем замечать, что тело нас начинает подводить. Да, в этом месте как раз начинаются уже какие-то сложности со здоровьем, тело уже начинает стареть, уже где-то выходить из строя. Это как раз возраст, когда обычно тут есть уже какие-то дети-подростки, а попробуйте их проконтролировать, если мы вспоминаем подростковый, да, кризис, то есть они тоже уже бросают какой-то вызов. Если мы берем мужчин, бизнесменов, у которых много что под контролем, да, мы можем видеть такие фобии, когда они попадают в такие ситуации, где они не могут что-то проконтролировать. Например, страх полетов для таких людей характерен, или страх, где они там, не властны над чем-то. Да? И в этом смысле тогда задача этого кризиса вот это впустить неконтролируемое, да, и чего-то непознанное в жизнь. То есть, грубо говоря, человек сталкивается с чем-то иррациональным. И очень часто именно в этом возрасте люди приходят в психотерапию, чтобы наконец-то наладить связь и контакт вот с этой непознанной частью себя. И если это удается, потому что это правда, вы знаете, до кризиса середины жизни, если человек дожил, это уже прекрасно. До него нужно дожить.
Какая хорошая формулировка. Прям.
Да, потому что многие застревают вообще там. Кто-то в подростковом так и остался, да, кто-то из гнезда так и не вылетел, до сих пор живет с родителями и под их указания, в общем, да, выстраивает свою жизнь.
Но а человек-то сам может понять, на каком этапе он находится, в каком кризисе? Он сейчас как-то внутренне самоидентифицируется?
Может понять, а может не понять, понимаете, чтобы вот мы для вас с вами и беседуем, да, для того, чтобы кто-то послушает и может понять, ага, тут я где-то остановился, или, может быть, мне сейчас так тяжело, потому что я правда нахожусь в кризисе середины жизни. Это трудный кризис, да, но этот кризис, он дает выход на то, что для человека становится очень важным результат его жизни. Когда вдруг вот меняется настолько ценности, что появляется какая-то простота в его жизни, становятся очень важны мелочи, отношения, да, а не выходом как раз становится вот эта вот фобия, неудовлетворенность, да, застревание в каких-то процессах, неудовлетворенность с семьей, работой и прочее. И вот этот кризис середины жизни, он чем сложный, что он как бы идет иногда вразрез тому, что было. И в этом смысле иногда проще помереть, чем перестроиться. Потому что если вы вспомните, кто поумирал в 37 лет, это достаточно большая когорта известных и талантливых.
На рубеже 40.
Талантливых людей.
Действительно. 17 часов 46 минут. У нас остается несколько минут на продолжение разговора. Давайте сразу дальше пойдем. То есть следующие кризисы, может, попробуем их обрисовать. Какие ждут кризисы человека, который успешно преодолел кризис середины жизни?
Но если человек преодолел успешно кризис середины жизни, то в этом смысле
дальше ничего не
страшно. Жизнь становится еще интереснее, радостнее, и в ней случается очень много открытий. И такой человек становится, знаете, человеком, который очень много может дать обществу и людям вокруг, рядом, да, потому что человек, который успешно преодолел какой-то кризис, он может быть в этом смысле таким, такой опорой для других людей, которые видят, что можно мало того, что не сломаться в этом, да, и выжить, а можно еще и столько вынести и быть, и столько возможностей, потенциала, да, который можно реализовать уже после, вот, в процессе прохождения этого кризиса. Дальше мы с вами видим кризис 56 лет. Это кризис, когда люди выходят на пенсию, и это кризис нужности, важности, да, и здесь, ну, это тоже тяжелое время, мы не будем на нем сейчас много останавливаться, я скажу кратко, да, это про то, как важно сохранить вот это, ну, чувство собственной ценности, потому что иногда, к сожалению, да, люди в этом возрасте, выходя на пенсию, становятся ненужными собственной семье, потому что уже там дети в них не нуждаются, внуки, хорошо, если они могут быть полезны внукам, хорошо, если они могут все, что они наработали в течение жизни, этот опыт передавать кому-то, да, писать книги, читать лекции, если позволяет им их профессия, что-то. Но самое тяжелое это, вот, знаете, когда у такого пожилого человека, кроме кошки, там, собаки, ничего нету, и общаться не с кем. Да, и это такой вот, ну, кризис, когда смерть приходит раньше, чем она вообще должна прийти, да, в первую очередь в психологическом смысле. И если нам с вами, Алексей, подытожить эту тему кризисов, то здесь вот я бы хотела подчеркнуть, что кризисы, они присутствуют в любом случае, знаем мы про них или нет, что важно, чтобы они были своевременные, потому что если кризисы проходятся вовремя, то их можно, ну, нелегко их посильно преодолеть. Если кризисы накапливаются, как хвосты, не решаются, то иногда приходит кризис, там, 30 лет, да, а прожиты были, не прожиты, и это как разлом иногда психики воспринимается, когда человеку кажется, что он сошел с ума.
Помочь человеку насильно преодолеть кризис возможно? Вот ты видишь, что человек остался там в подростковом кризисе, а ему 36. Мы можем как-то на него воздействовать?
Вряд ли. Я не думаю, что это нужно делать. Здесь очень важно, чтобы был посыл или запрос самого человека, да, что он чувствует, что он где-то застрял, и ему хочется выйти. И в любом случае он куда-то выходит, и, да, и вот Эрик Эриксон писал про вот эту вилку, что он или выходит, например, там, в доверие, доверие, самостоятельность, нерешительность, в инициативу, вину. То есть он всегда что-то приобретает, но только то, что он приобретает, это зависит от той внутренней работы, которую данный человек проделывает. Поэтому я всем вам желаю успешно преодоленных кризисов.
Огромное спасибо, Юля. Друзья, ну вот в очередной раз нам никогда не хватает времени договорить тему, потому что она становится все объемнее, интереснее. Предлагаю переходить на трехчасовой формат, Юля, вот чтобы длинных прям огромных подкастов, может быть. Расстаемся с вами, дорогие товарищи пермяки, до следующей недели. Там мы встретимся, сейчас скажу, какого числа? 9-го, четверг.
9 марта.
Да, после гендерных праздников как раз отрефлексируем.
До свидания.